Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня мой собеседник, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин, и с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в День Святой Троицы, и на наступающей неделе. Вот мы, собственно, подошли к одному из величайших наших праздников после Пасхи, Дню Святой Троицы, Дню Пятидесятницы, которую, как мы знаем, как нам постоянно напоминают священники, мы считаем днем рождения Святой Апостольской Церкви. Я думаю, что наши радиослушатели хорошо знают само событие праздника и еще услышат о нем завтра в отрывках из книги «Деяния святых апостолов» и из Евангелия, которые будут читаться за литургией. Собственно говоря, и книга «Деяния святых апостолов» начинается этим событием, и вся история христианства начинается этим событием. Но, как мы сегодня на вечерне слышали из отрывков из Ветхого Завета, были подобные случаи схождения Святого Духа и в те времена, когда до пришествия Христа оставались еще столетия. Чем отличается то, что произошло в день Пятидесятницы с апостолами, от того, что происходило с их предтечами ветхозаветными пророками?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Поздравляю всех с наступающим праздником. И тут ответ на вопрос будет парадоксальный, потому что, с одной стороны, отличия есть, а с другой стороны, отличий нет как такового, потому что Дух Святой приходит и животворит. Дух Святой приходит и человека, который является прахом, взятым от земли, и который является после грехопадения еще вместилищем греха, как минимум первородного, даже если человек там маленького совсем возраста и лично нагрешить не успел, что он его животворит для жизни вечной. И таким образом, когда Дух Святой, который, как мы в символе веры поем, глагол пророками, действовал, что в Ветхом, что в Новом Завете, вот в этот самый день, который мы сейчас праздно вспоминаем, то он действовал одинаково. То есть он наполнял человека жизнью, жизнью земной для того, чтобы ее прожить и достойно перейти и наследовать жизнь вечную. А в Ветхом Завете, как мы помним, спасение было возможно только в условиях такого коллективного предстояния Богу в богоизбранном народе через соблюдение народом заповедей. Но, как мы помним, что этого все равно было недостаточно, и люди все умирали и попадали в ад, потому что еще не были искуплены Господом нашим Иисусом Христом. Тут уже мы вспоминаем события евангельские, видим, что Господь пострадал, воскрес, уже вознесся на небеса, наша душа и тело человеческие рядом с Богом и Отцом находятся. И поэтому Дух Святой приходит и открывает не для Израиля Ветхозаветного, для некоторого сообщества людей, которые хоть и исполняют заповеди в надежде, что Господь их потом из ада изведет, а для нового стада, избранного народа Божия, для христиан, для всех, абсолютно для всех людей возможность наследовать Царство Небесное и жизнь вечную. Собственно, это и происходит. Потому что, конечно, мы сейчас поговорим и о том, что это некоторые детали, что это церковь теперь рождается, поговорим детали, что это таинство с этого момента начинается. Но это лишь, можно сказать, как бы это ни были эти масштабные события, это лишь средство. Средство для той конечной цели, ради которой Господь Бог с этим миром и соединяется. Потому что Бог сотворил этот мир и соединился с этим миром в своей любви, создал человека для того, чтобы разделить с ним радость жизни вечной. Когда человек отпал, это через грех, то Бог своего Сына Единородного не пожалел, чтобы он пострадал, воскрес и нас к этой жизни вечной присоединил. И вот теперь Дух Святой, Утешитель, приходит для того, чтобы нам эту жизнь вечную, можно сказать, гарантировать. Главное ему не препятствовать.
Но вот как писал владыка Антоний Сурожский: «Подумайте, какое сокровище мы носим в себе и какая страшная ответственность лежит на нас, если посеявший придет и увидит его в небрежении среди всякой нечистоты. Подумайте, какая страшная будет беда, если Дух Святой со своими небесными дарами так и останется сам по себе, а мы сами по себе со своими страстями, со своей суетой, если земная жизнь пролетит, а небесная не начнется». То есть это не то, что вот мы при крещении автоматически получаем дары Духа Святого, и как бы дальше они в нас действуют сами по себе.
Но тут я бы дал еще некоторое уточнение, что все-таки не при крещении. Крещение – это умирание для греха и рождение для жизни вечной. Но как вот можно вспомнить в Ветхом Завете создание человека, что Господь взял из праха земного, просто из этого круговорота элементов таблицы Менделеева, конечно, которая тогда еще такого имени не носила, взял и создал венец своего творения, то только вот после этого он взял, вдохнул в него жизнь Духом Святым. Точно и так же и мы, родившись, обновившись для жизни вечной благодати крещения, это зачастую люди, которые даже крестят своих деток или сами даже, может, крестились, но как вот в 90-е крестились, когда не очень подготовлены, они не замечают, что в одном чинопоследовании с крещением совершается таинство миропомазания. И вот именно таинство миропомазания – это таинство схождения нарожденного для жизни вечной, приуготованного, но еще не имеющего этих благодатных даров Духа Святого. То есть то, что произошло с апостолами в день Пятидесятницы, то происходит с нами уже после крещения в таинстве миропомазания. Очень часто и очень обидно, поэтому тоже, дорогие радиослушатели, вот кто деток готовится крестить, тоже уже так вроде ребеночка в купель погрузили, и все, конечно, очень радуются, веселятся, и потом, но бывает порой даже немножко обидно мне, как священнику, когда люди не чувствуют, что вот дальше-то великое таинство совершается. Ну, как-то, ой, батюшка чем-то помазал. Я стараюсь всегда пояснить, вспомнить, что апостолы получили вот эту Духу Святого в виде огненных языков, что они ходили и новокрещенных людей, которых, кстати, готовили, уже поставлены имени священники, но сами они их никак еще не миропомазывали, что апостолы возлагали на них руки, и на них сходил Дух Святой. Именно вот увидев это, впечатлившись, как мы помним, Симон Волф захотел кощунственно вот какие-то сверхспособности получить через схождение Духа Святого. Нам же уже в таинстве миропомазания, которое апостолы установили, когда уже не успевали всех появляющихся и обращающихся к Богу христиан на них руки возлагать и обходить, и передоверили это сначала епископам, потом священникам, когда христиан все больше и больше становилось, что уже мы должны понимать, что Дух Святой сходит. Но в чем вот отличие, как отличие действия таинства крещения и таинства миропомазания? Если ты крещен, ты уже все, ты уже родился для жизни вечной. Ты крещен, ты уже всегда будешь крещенный. Ты даже если отречешься от Христа, от Церкви, увы, не дай Бог, все равно с тебя будет спрос, как с крещенного человека. Именно поэтому надо очень тщательно готовиться к крещению, чтобы не взвалить на себя или на своего ребеночка неподъемный груз ответственности, потому что больше дано, как мы вспоминаем, притчу о талантах, больше спросится. А вот таинство миропомазания – это уже встреча личная с личностью, с третьим лицом Святой Троицы, Богом Духом Святым. Это не абстрактная божественная сила. Дух Святой приходит и наполняет человека. Если крещение, печать крещения не снимется, и, увы, может, и отвечать по всей строгости придется, то уж Дух Святой, он как раз если видит, что человек ему в сердце не рад, что если человек не хочет, причем не хочет, то тут Дух Святой не декларации, как человек говорит: «Ой, Дух Святой, оставайся, я пойду погрешу, тяжелые грехи буду совершать, а ты все равно вот во мне будь своей благодатью, почивай». Нет, если Дух Святой, если Бог видит, что мы ему не рады в своем сердце, то он уходит. Собственно, мы почему всегда перед началом доброго дела просим: «Царь Небесный, приди и вселись в нас». Зачем нам об этом молиться, если вроде уже мы все таинства миропомазания получили, и Дух Святой на нас почил, точно так же, как на апостолов? Да потому что мы скверность своего греха, чем сильнее грех, тем больше мы его отгоняем. Именно поэтому вот таинство исповеди называется вторым крещением, возвращением в церковь, потому что человек приходит и свидетельствует Богу, говорит: «Господи, я знаю, знаю, что тебе все мои грехи известны. Но я тебя прошу, я их тоже заметил. Я понял, что вот такой-то мой поступок, такое-то мое слово, такая-то моя мысль меня от тебя, от Духа Святого отделила. И поэтому, Господи, пожалуйста, пожалуйста, вернись ко мне. Убери этот грех, я его не могу убрать. А поскольку для Бога Духа Святого никаких границ нету, кроме подаренных нам границ нашей свободной воли, когда мы можем сказать: «Не, Господи, не хочу быть с Тобой». Как только мы свою свободную волю поворачиваем через покаяние, через осознание своего греха, через попытки хотя бы исправления этого греха, то Дух Святой приходит, снова возвращается и снова на нас почивает.
На Троицу совершается одна из самых красивых служб в году. Все церкви украшаются ветками березы, цветами, пол устилают свежескошенной травой, и по традиции верующие стоят с цветами в руках. Вот Александр Шмеман, протопресвитер, писал об этом в своем дневнике. Таким вошел этот праздник и в народное сознание, и в родную литературу, как некое солнечное, светлое торжество, как праздник цветения, как некая радостная встреча с Божьим миром во всей его красе и благодатности. Но после завершения литургии совершается удивительный еще чин на Великой Вечерне, которая сразу за литургией служится в храме. В день праздника священник читает коленопреклоненные молитвы. Как возникла эта традиция и почему это происходит? Ведь на самом деле мы редко видим, как священнослужитель читает коленопреклоненные молитвы на солье. Обычно он совершает их в алтаре, и мы, стоя в храме, зачастую этого не видим. А здесь это как бы совместная коленопреклоненная молитва, да еще и после того, как весь пасхальный период было особенно подчеркнуто, что коленопреклоненные молитвы не совершаются, потому что мы торжествуем Пасху, и поэтому такое сугубое моление как бы не приличествует этому периоду. Вот впервые на Троицу. Почему?
Тут я открою даже такой страшный секрет православного литургического богословия, литургика как часть богословской науки, которая изучает богослужение. В нашей восточной православной церкви, согласно уставу нашей православной церкви, коленопреклоненные молитвы, то есть люди молятся стоя на коленях, только на праздник Святой Живоначальной Троицы, на день сошествия Святого Духа на апостолов. Можно сказать: ой, как же, был вот мы помним, да, Пасхи Великий Пост, мы столько там поклонов делали. Так вот в этом-то и разница. Земные поклоны – это регулярная часть нашего богослужения, это неотъемлемая часть нашего великопостного периода. Но это именно поклон, когда ты взял, поклонился до земли, пал ниц, признавая величие Создателя, и восстал, потому что ты берешь и восстаешь, потому что Господь не видит в нас рабов, а видит в нас своих детей. Потому что мы, как блудный сын, который приходим, встаем на колени и сразу выпрямляемся и смотрим на лице, потому что перед нами не наш господин и владыка, который, да, там может стереть нас порошок, а перед нами нас любящий отец, который нас поднимает, говорит: не стой на коленях, вставай, обращайся. И поэтому человек берет и там читает молитву Ефрема Сирина, делает земные поклоны, но снова и снова возвращается, обращается лицом к Богу и Создателю. Здесь же, наоборот, день абсолютно уникальный, что мы читаем коленопреклоненные молитвы. Да, на самом деле бывает, что человек, когда у него какое-то вот душевное состояние, скорбное, как-то очень усердно молится, он становится на колени. В этом нет ничего дурного. Это не значит, что «ой, у нас православный устав не говорит, значит, он запрещает». Нет, устав, он ничего не запрещает. И устав лишь рекомендует то, что нужно в тот или иной момент богослужебного года совершать. Потому что если ты хочешь помолиться дома на коленях или даже в храм прийти в серединке дня, и тоже у тебя вот, ну, какое-то сильное переживание, и если это не пасхальный период, когда мы на переполненной радостью, остановись и молись. А здесь, конечно, вот уже всю церковь призывают поклониться, поклониться тем дарам Святого Духа, которые сходят на всех нас. Потому что в данном случае, если мы помним, апостолы, они, конечно, молились, они сидели, их даже изображают сидящими в Сионской горнице, месте Тайной Вечери, месте, где Господь дал им свое тело и кровь. Но мы, по сути, становимся теми людьми, которые равны в этот момент – не и апостолам, равны самой Пречистой Божьей Матери, которая тоже вот, по традиции изображается на этой же иконе, хотя тоже... Это отдельный уже такой вопрос иконографический, что тоже Дух на нее сходит в виде огненных языков. Это лишь подтверждение, потому что Дух Святой сошел на Божью Матерь в момент Благовещения и уже ее не покидал. Уже мы знаем по святоотеческому учению, что уже все, она была отделена от греха и с Духом Святым неразрывно с Богом пребывала уже на протяжении всех вот этих лет земной жизни Спасителя. Поэтому и можно сказать, Господа благодарим. Благодарим за... Вот мы не делали земные поклоны 40 дней, даже больше, 50 дней, то есть до Вознесения, еще 10 после Него. Мы говорим, Господи, настолько это несправедливо. Справедливо нам, как блудным сыновьям, постоянно приходить, падать на колени и, ну, и вставать смотреть твое любящее лицо Отца, который радуется, что мы к тебе приходим. А тут ты нам сказал, не нужно даже вот просить ничего у меня на коленях. Радость, Пасха, я воскрес, я победил смерть. Уже ничего не нужно вам предпринимать дополнительно, потому что вот врата адовы сокрушены. И тоже, ну вот Вознесение, мы вспоминаем смятение апостолов, которые ожидали, куда же Господь их ушел? Он же вроде воскрес, почему он больше не с ними? Но Господь говорит, ничего, ждите, ничего страшного не произошло, ждите Духа Святого. И это, можно сказать, знак нашей благодарности. Потому что Троица – это уникальный праздник для богослужебного года. От него отчитываются все евангельские апостольские чтения. То есть вот как Троица началась, и после этого, если мы посмотрим в календаре, даже в расписании богослужений своего любимого храма, который наконец-то открывается после карантина, то мы увидим, что неделя по Пятидесятнице, 1-е, 20-е, 30-е и так далее, и пока не начнется Великопостный период. Но в то же время Троица и заканчивается богослужебный год. И мы благодарим за то, что Господь прошел вместе с нами снова и снова каждый год вот этот путь, путь через страдания, через покаяние к торжеству и радости жизни.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной на связи настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотнин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресения и будущей седмицы. Седмицу, то есть неделю, у нас открывает воскресение, День Святого Духа. Казалось бы, только в воскресенье мы праздновали всю Святую Троицу. Почему День Святого Духа выделен Церковью в отдельный праздник?
На самом деле название Троица – это название, ну, можно сказать, такое народное. Потому что если правильно смотрим, что в воскресенье мы празднуем, то это день сошествия Святого Духа на апостолов. При этом, конечно, это праздник всей Живоначальной Троицы, потому что вот человечество полностью с Божеством соединилось. И Бог, Отец, уже не только Сына Своего Единородного послал в мир, который уже за нас пострадал и воскрес, но и послал через Сына от Себя, исходящего привечно, Духа Святого. И теперь... Для нас уже важно обратиться и лично Святого Духа почтить. Для нас сложно для понимания, что, несмотря на единство природы Божией, это три лица, три личности. Как вот если нам есть близкий, дорогой человек, и есть какой-то еще другой у нас один друг, которого мы тоже любим, уважаем, все-таки мы стараемся к каждому лично обратиться. Не только мы обращаемся и вещаем как-то вот перед аудиторией. Конечно, там как раз собрался круг наших друзей, что-то мы общее каждому человеку хотим сказать, несмотря на то, что у нас есть слова вроде для всех, чтобы все услышали. Поэтому и Духу Святому, который, хотя постоянно с нами взаимодействует в таинствах, которым мы вроде и начинаем любую нашу молитву со слов Царю Небесной, с призывания Духа Святого в нас, и, конечно, по-хорошему, начало каждого доброго дела полагать тоже с этой молитвы. Тем не менее, поскольку мы, обращаясь к Богу, в 90%, может, 99% обращаемся ко второму лицу Святой Троицы, Господу нашему Иисусу Христу, то в напоминание вот этот стартовый день нового богослужебного периода, который от Троицы отчитывается, мы обращаемся к Духу Святому, чтобы помнить, что Бог во всей полноте каждым лицом от нас заботился, и что наша жизнь началась с вдохновения Духа Святого в бездыханное тело человека, собранное Господом, что наша церковная жизнь началась с сошествия этого Духа Святого, именно этого лица Святой и Живоначальной Троицы, что наша жизнь во Христе началась именно с того, что Дух Святой сошел. И сам Новый Завет и евангельский период, уже божественное откровение, которое всех ведет в жизнь вечную, началось тоже с Благовещения, с момента, когда Дух Святой сошел на Пресвятую Владычицу Богородицу. Конечно, можно вспомнить и историческое событие, то, что отцы Второго Вселенского Собора, как те, кто до него дожили, как святитель Григорий Богослов, певец богословия Святого Духа, и его ближайший друг и соратник, куда более деятельный человек, менее созерцательный, святитель Василий Великий, который боролся за почитание Духа Святого, но не дожил, потому что горел, как свечка сгорел в своих трудах, заботах церковных по защите православного вероучения. Вспоминаем Второй Вселенский Собор. Вспоминаем то, что вот было такое у людей соображение, что понятно, Бог-Отец, как-то антропоморфно, как человека можно представить. Но Бог-Сын, он виден, в Евангелии действует. А Дух Святой очень многими еретиками воспринимался как некая безличная благодать. Вот что-то там, вот какая-то энергия идет от Бога на людей, и у них появляются какие-то дополнительные силы, болезни исцеляются, бесы там бегут и так далее. Но на самом деле нам очень важно помнить, что это страшная ересь, и мы ей не должны сейчас впасть. Можно, конечно, сказать, мы не ариане второго поколения, мы не против Духа Святого не выступаем. Нет, когда мы берем и воспринимаем, что вот мы помолились Богу, и Бог нас как-то облагодатствовал, то есть что-то нам послал, и это нас не поменяло нашу душу, мы не сделали усилия над своей духовной жизнью, это уже мы в эту ересь впадаем, потому что мы не осознаем, что к нам пришел сам Бог, лично пришел, в нашу душу вселился. А вместо этого мы думаем, как-то от Господа мы что-то получили, и можно теперь от Господа убежать к своим делам, к своим страстям. Поэтому, дорогие братья и сестры, тоже этот праздник, если где-то есть ранняя литургия, хотя вроде устал стоять на коленях накануне, все равно, если вы начнете свою рабочую неделю с того, чтобы забежать и в понедельник с утра в храм помолиться в День Святого Духа, то обязательно Дух Святой это запомнит и всю предстоящую неделю, а может, весь предстоящий год тоже отблагодарит и позаботится.
Церковь нам напоминает примеры людей, которые, собственно, всей своей жизнью заплатили за принятие этого дара Духа Святого. В частности, на начинающейся неделе, 9 июня, церковь чтит память святого Иоанна Русского. Святой не очень отдален от нас исторически. Это петровские времена, в 1712 году его по рекрутскому набору забрали в Петровскую армию, и был такой печально известный Прутский поход, где армия русская потерпела поражение, и очень много было взято солдат в плен, в частности, вот попал и Иоанн. И его, естественно, как и других пленников, продали в рабство, которое тогда вполне себе процветало в Османской империи. И был предложен выбор, как предлагали тогда по правилам имперским, либо принять ислам и получить гражданские права, либо принять статус раба. Святой Иоанн выбрал статус раба, и в течение долгого времени ему повезло с хозяином. Хозяин у него не был каким-то злобным изувером, и в течение времени он просто понял, что рядом с ним живет праведник, и даже предлагал ему из хлева, где поначалу поселили раба Иоанна, переселиться в дом. В общем, предлагал по мере сил улучшить его условия жизни. Но святой предпочел остаться в хлеву, потому что там он мог спокойно молиться. Все-таки в доме мусульманина молиться, так как он привык, ему было сложно. Ему удалось причаститься перед смертью. Хозяин, в общем, дал возможность священнику принести святые дары в яблоке. В яблоке было вынуто сердцевина, и в нее поместили святые дары. И вот удивительное, мне кажется, именно в период этого самого нашего карантина, когда мы были лишены возможности ходить в храм, и многих это привело в такое уныние, в ропот. Вот пример святого Иоанна Русского, он удивителен тем, что человек, в общем, был лишен всего этого на всю жизнь. Практически до кончины. И это не поколебало его веру, и это никак не умолило то, что он всю жизнь прожил именно так, как призывает Евангелие, хотя был лишен всего того, чего не лишены мы. Как вам кажется, чему еще мы можем научиться на этом примере?
Ну, на самом деле, я немного утешу в плане судьбы праведного Иоанна Русского, которого я очень люблю, этого святого, то, что все-таки причастие было норма его жизни. Да, вот у него проблема была как раз причаститься перед смертью, когда он уже болел и не мог дойти до храма. Потому что у нас есть некоторое монолитное представление, что вот там Турция, и вроде там мусульмане живут. Надо понимать, что турки, кочевники пришли, завоевали обширные территории, на которых на протяжении веков проживали православные христиане. И, собственно, Иоанн Русский оказался в плену в том самом регионе, который вот в этом году совпадает День Святого Духа, чьими защитниками главными были святитель Василий Великий и святитель Григорий Богослов. Совпадает день в день с день памятью святого Иоанна Русского. Это удивительное совпадение. Потому что судьба этих святых – это Каппадокия. Каппадокия – удивительный регион. Тоже в интернете потом после передачи взгляните, просто забейте в поисковик картинки, восхититесь той красотой природой созданной, которую Господь, вот эти вулканические конусы выветривания, что вот эти все пещеры, и которые были дополнительно украшены замечательными фресками, которые сейчас находятся, за исключением некоторых музейных объектов, в страшном небрежении, просто разрушаются под воздействием стихии, а порой и, увы, от вандализма местного мусульманского не столь трепетного населения. И вот этот регион чудесным образом соединил людей, которые там родились, выросли, святитель Василий Великий и святитель Григорий Богослов, и святой, который туда попал, праведный Иоанн Русский. И праведный Иоанн жил, и вокруг были православные люди, которые на протяжении веков, да, на них давили экономически, периодически были другие преследования. Как начинались войны с православной Россией, так особенно было тяжело местному православному населению, но оно все равно было. И было, и буквально только 100 лет назад было оно изгнано оттуда в результате депортации, в результате проигрыша Греции в греко-турецкой войне. И, собственно, вот это тот момент, когда старец Паисий Святогорец, например, мы знаем, знаменитый греческий святой, он же тоже родился вот именно в Каппадокии, в сердце нынешних турецких земель, которые уже воспринимаются нашими соотечественниками просто как, ну, некоторая такая просто курортная зона, откуда можно откуда-то на экскурсии съездить. Праведный Иоанн Русский, Господь тоже показал, что самое главное, что он может своему праведнику дать. Потому что праведный Иоанн Русский, может, если бы и не было рядом храма, не было рядом священника, то потихонечку, может, ему было и сложнее там память о Боге, об истинной вере сохранить в абсолютно мусульманском окружении. Но нет, как раз вот Каппадокия молитвами святых отцов, каппадокийцев, древних святых, молитвами тех многочисленных подвижников, которых в этих прекрасных пещерах с фресками, с пещерными храмами подвязались, там было самое большое компактно проживающее православное население. Почему Иоанн Русский перед смертью не мог причаститься? Ну, потому что священник со святыми дарами не мог войти в дом мусульманина. Это, конечно, был некоторый приговор, тем более это был не просто какой-то богатый человек, это был, можно сказать, генерал кавалерии, это был человек могущественный и властный, помимо того, что он имел богатство, имел рабов и так далее. Поэтому тоже и точно так же и мы вот после условий карантина должны помнить, Господь чаще всего нам дает все возможности для того, чтобы спокойно причаститься. И бывают только какие-то периоды, когда нам надо потерпеть болезнь. Или когда нам, мы вроде здоровы, но нам надо потерпеть то, что вот лишены мы возможности приобщиться святых христовых тайн, хотя очень и очень этого ждем. И что это нам не помешает. Потому что праведный Иоанн Русский – это пример терпения и любви, несмотря на то, что многое перенести. Вот мне очень нравится, конечно, как он в своем житии заботился о своем хозяине, как он молился, чтобы ему там блюдо с кушаньем перешло вот в его в таком мусульманском паломничестве в хаджи из домашнего. Вот это знаменитое чудо тоже не будем пересказывать, житие святого. Оно не очень длинное, его тоже можно перечитать. Но мы видим, что порой, когда у нас какие-то тяжелые события вокруг, нам кажется, ой, Бог нам не додал, Бог нам как-то осложнил наш путь спасения, поэтому мы имеем право на то, чтобы брать, раздражаться, имеем право на то, чтобы как-то грешить больше, ну, как бы у нас есть извинительная причина. Нет, надо вот Иоанну Русскому помолиться и попросить: «Господи, даже не надо мне, может, каких-то дополнительных благодеяний. Дай мне оглянуться вокруг себя, увидеть, что, в принципе, ты обо мне заботишься. И дай мне, несмотря на то, что какие-то раздражители объективно есть, есть несправедливости, есть тяготы этой жизни, чтобы я все равно обращался к любовью. С любовью, причем без различия от того, рядом со мной православный близкий человек или рядом со мной иноверец-захватчик».
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и мой собеседник, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».